Здравствуйте, дорогие телезрители, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Сегодня в нашей передаче мы откроем новый цикл передач, посвященный нашей истории. Вот вы знаете, я работаю часто в прямых эфирах радио. И когда касаюсь темы столетия, вот этого рокового столетия нашего, в 18-м году мы знаем столетие убийства царской семьи и революции страшной, то звонят очень много радиослушателей, и я понимаю так, что гражданская война продолжается. Одни на стороне большевиков и революционеров, другие наоборот. Так вот сегодня мы будем говорить с нашими единомышленниками, то есть православными монархистами. И наш замечательный гость, вернее, мы у него в гостях, это известный русский предприниматель, директор совета директоров большого агрохолдинга «Русское молоко», президент замечательного фонда, просветительного фонда, Русского просветительного фонда имени святого Василия Великого. Он у нас когда-то был уже очень давно, Бойко Великий Василий Вадимович. Василий Вадимович, спасибо, что вы принимаете нас, и мы будем очень рады поговорить с вами вот на такие темы, которые сейчас, я считаю, животрепещущие. Но прежде чем, наверное, говорить о революции 17-го года, нужно немножечко подвинуть время. Ну, ведь она не на пустом месте началась, революция. Вы как историк, вы проводите большие конференции. Конференции имеют большой резонанс в нашей православной общественности. Как началось? Когда была заложена мина? Может быть, она была заложена еще во времена смутного времени.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мне тоже очень приятно с вами беседовать на такие же топящие темы. Надо сказать, что зло вошло в мир, так сказать, еще при первом грехопадении Адама и Евы. И, в общем-то, вся жизнь человечества, она и есть борьба добра и зла. Я хотел вот поделиться с таким своим переживанием, как православного христианина. Вчера был на службе в Архангельском соборе Московского Кремля. Службу вел митрополит Арсений Истринский. И произошло после службы удивительное событие. Ну, во-первых, когда вот входишь, я часто был в Архангельском соборе, там гробы наших великих князей и царей, да, их святые мощи. И, конечно, когда заходишь в обычной обстановке, то там присутствуют всякие экскурсии, смотрители, которые жестко там всех шпыняют. А когда вот заходишь на службу, то кажется, что храм освободился от плена. И звучит церковное пение, и, в общем, сердце переполняется радостью. А после службы произошло, после литургии произошло замечательное событие по просьбе игумени и сестер Московского Зачаческого монастыря совершилась заупокойная служба благоверному, христолюбивому царю Федору Иоанновичу. Он прославлен уже как местный святой, он был прославлен еще первым патриархом Иовом, второй раз он включен был в святцы патриархом Алексеем II. Но так как нет всероссийского прославления пока еще, то вот сестры и игумены попросили вот провести такую торжественную закупоенную службу, воздать благодарение царю Федору Иоанновичу за то, что он заботился о Зачаческом монастыре, много сделал для этого монастыря. И сестры, и монахини, игумены, они благодарят царя Федора Иоанновича за его помощь и поддержку. И вот в этом, наверное, ключ всей нашей православной истории, православной церкви, что мы должны благодарны быть нашим праотцам, ну, прежде всего, Господу нашему Иисусу Христу за тот искупительный подвиг, который он совершил, за то, что искупил первородный грех, грехи всего человечества, Божьей Матери, нашим святым и в том числе нашим государям, православным, благоверным государям, которые сохранили, ну, начиная от ранопостного князя Владимира и кончая царем-мучеником Николаем II, которые сохранили Россию в православной вере и сами сохранили верность Господу нашему Иисусу Христу. Да. Это вот ключевое, на чем мы должны строить свою жизнь.
Ну да, мы же и молимся русским святым, да, якосродникам нашим. Да. ближе к тому.
И, значит, была открыта сами мощи Федора Иоанновича были, они в Дьяконике находятся сейчас, ну, гробницы там мощи Федора Иоанновича, так сказать, его брата Иоанна Иоанновича и, собственно, их отца, царя Иоанновича Грозного. И вот просто все присутствующие на службе испытали вот такое вот чувство, ну, я со многими, ну, все, наверное, не, может быть, не все, но многие испытали чувство, как вот благодать прям Божья исходила от этих святых мощей.
Как, открывали?
Нет, дверь, просто открыли дверь диаконика, она в алтаре, в иконостасе,
да.
Открывается дверь в диаконик. И вот прям вот эта вот благодать чувствовалась, и, так сказать, служба была замечательная. Поэтому, говоря сейчас о подвиге, о столетии, приближающемся столетии мученического подвига императора Николая II, надо сказать, что от нас всех зависит то, насколько мы прекратим всякую гражданскую войну. А она идет не только между людьми, не столько между людьми, как она идет порой в наших сердцах. Потому что мы не знаем, к сожалению, не в полной мере знаем истину. Христианство, православие – это прежде всего поиск истины. Истина с большой буквы. Истина – наш Господь Иисус Христос. Истина – это Пресвятая наша Богородица и святые угодники, и в том числе святые благоверные государи российские. И для меня занятие исторической наукой, которое профессионально занимаюсь последние, наверное, где-то 8-9 лет, и плоды, которые вот вы, часть плодов, из которых вы видите на этом столе, именно это такой вот путь ко Христу, своеобразный путь ко Христу. Надо сказать, что у многих сегодня живущих и православных христианах, ну так получилось, не у всех, конечно, но у многих родители были атеистами, состояли в коммунистической партии, и по-разному. Это не значит, что...
А у других были репрессированы. Вот да. Мои, например, бабушки...
Коммунисты были тоже репрессированы, да?
Коммунисты репрессированы?
Ну, я имею в виду, и среди коммунистов были репрессированы. Это еще не показатели репрессии, это еще не защита от коммунизма. У меня, например, так сказать, один дед был репрессирован, а другой был коммунистом, большевиком. Но был он, как я понимаю, сейчас уже изучая историю, его историю, что он был, так сказать, служил именно прежде всего государству, а не коммунистической идее.
То есть искренне, да?
Вот, он не был искренним коммунистом, нет. Вот это не надо путать. Он служил государству, а так как правящая партия была коммунистическая, то он считал...
Куда деваться?
Да, чтобы служить государству, он шел в коммунисты для того, чтобы служить отчизне, России. А не коммунистической идеи. Ну, то же самое отец, собственно говоря, он достаточно скептично относился к коммунистическим идеям. Вот. Но, так сказать, по-другому, так сказать, как мужчина, который строит свою карьеру, так сказать, и хочет служить родине, так сказать, часто бывали разные. Некоторые служили и не будучи коммунистами. Там, например, брат моей бабушки, он был одним из главных архитекторов Минска, вот, и не был членом коммунистической партии. Когда его Мазуров вызвал в ЦК белорусской компартии, сказали, ну, по партийному билету проходите. Он говорит, там нет партийного билета. Как это нет? Ну, так.
Ну, да.
Вот. Поэтому у каждого свой путь, так сказать. Но здесь нам нужно вот всем широко открыть глаза и разум, да, и спросить благодати Духа Святого, чтобы нас вразумил и просветил на тему того, что служение государству и государство во времена богоборческой власти – это одно. А служение коммунистической идее, которая, несомненно, так сказать, богоборческая и даже сатанинская, и совершенно настоящий западный характер, так сказать, то есть коммунизм, идеи социализма, коммунизма пришли к нам с Запада. Это навязанные нами Западом идеи. Надо понимать, что идеи, они совершенно противны христианству. Они маскируются, пытаются сказать, что да, там у нас там всеобщее равенство, братство, да. Там. Но это маскировка. Враг рода человеческого всегда маскируется под что-то доброе. Он никогда не появляется открыто, как правило, с рогами и копытами, да, и с хвостом.
Но ведь история тогда была, как сказал один из героев Полякова, ну, как бы лакейская мифология. То есть искажали же историю.
Да, клевета, которая, ну, значит, одно из имен врага родоческого – это клеветник.
Ну да.
Вот. На этом все и построено.
Отец
собственно,
лжи.
И первый грех Адама и Евы совершили, когда, так сказать, их совратил враг рода человеческого, говоря им о том, что съешьте, там все будет хорошо, так сказать. Вам будет так, только лучше. Съешьте запретный плод, так сказать, а вам от этого будет только лучше. Вот. Ну, возвращаясь уже все-таки к нашим сегодняшним датам, событиям, надо сказать, что вот очищение, оно происходит. Очищение и раскрытие глаз на правдивую, на правду нашей истории происходит. И здесь надо отметить те памятники, которые мы ставим нашим государям. Ну, вот известно, что широкое было обсуждение памятника царю Иоанну Ивановичу Грозному, который был открыт в Орле.
Много шума было.
Надо сказать, что открыт он по благословению патриарха Московской Всей Руси Кирилла, а освящал его духовник.
В Орле.
Да, в Орле. А освящал его духовник патриарха, известный старец, духовник, не только старец, не только духовник патриарха, но и духовник Оптиной пустыни. Вот лично приехал, так сказать, несмотря на возраст, несмотря на расстояние. Я тоже присутствовал и просто видел, как он молился и освящал этот памятник. Вот. А открыт, там, примерно там, где-то года два назад был открыт памятник императору Александру I. Он ведь тоже святой государь, потому что он стал старцем Федором Кузьмичем. Известно же, что сейчас вот делали почерковические экспертизы и установили, что все говорит о том, что старец Федор Кузьмич – это, собственно, император Александр I, ушедший со своего поста и принявший монашеский подвиг по благословению преподобного Серафима Саровского. И на памятнике, надо сказать, это, может быть, не все знают, на памятнике в Александровском саду изображена беседа императора Александра I с преподобным Серафимом Саровским. Вот вы сказали, открыт памятник Александру III. Сейчас мы к нему придем. Но совсем еще недавно был открыт памятник Иоанну Васильевичу Великому, великому князю и государю, который, значит, окончательно убрал татарское иго, ордынское иго с Руси. Это дед царя Иоанна Ивановича Грозного. В Калуге открыт ему памятник. Можно спорить о художественных достоинствах этого памятника.
Но слава богу, что открыли.
Да, но слава богу, что открыли. И вот на днях такое замечательное событие. Открыт памятник императору Александру III. В Крыму, в Ливадийском дворце. Вот с моей точки зрения памятник замечательный и с художественной точки зрения. Да. То есть скульптору удалось передать, так сказать, вот мощь, державность, силу императора Александра III, императора Николая II. И вот, пользуясь случаем, хотел сказать, что относительно недавно вот наши фонд издал книгу.
Замечательная книга, я полистала.
Да, император сильный державный, жизнь и царство императора Александра III. Ну, вот как многие считают, это лучшая книга, описывающая автор «Историк дронов» под редакцией нашего издательского центра. То есть это не просто господин Дронов, кандидат исторических наук, написал эту книгу. Это проверено другими учеными, и здесь все достоверные факты. Не во всем там.
Это не то, что в ЖЗЛ, в серии ЖЗЛ наконец-то выходило.
Нет.
Да. Другой автор.
Где-то господин Дронов, так сказать, он очень хорошо собрал много материалов про императора Александра III, очень хорошо изложил все события, кратко, живо. Единственное, с чем, может быть, нельзя согласиться, что он, конечно, отмечая заслуги императора Александра III, волей или неволей принижает заслуги других наших российских императоров, в том числе императора Николая II. Но редакция изложила там свое мнение с цифрами, с фактами. Очень сейчас много материалов на эту тему в прессе, и в православной, и в неправославной, и в либеральной, и консервативной. И, к сожалению, имя святых царственных мучеников порой подвергается поруганиям. Ну, понятно, в основном от людей неверующих, не понимающих великий подвиг царской семьи, царственных мучеников. И нам, православным христианам, нужно с благоговением и с почтением относиться, потому что что такое святые? Да? Святые – это для нас, собственно, наша церковь создана святыми. Не грешники в обычном бытовом смысле создавали церковь. Это не учреждение человеческое, это учреждение Божие. Через святых Господь с нами говорит. И мы видим, когда говорим, молимся святым, когда изучаем их житие, мы понимаем действие Духа Святаго. И вот есть такой нехороший термин, с моей точки зрения, канонизация. Он совершенно латинский термин, взят из латинской церкви.
Прославление.
Точнее, из латинского, прославление. Когда люди видят, что по молитвам к каким-то угодникам Божьим совершаются чудеса, когда видят их подвиги, изучая их житие, да?
Так простите, Василий Вадимович, до канонизации государя императора Николая II, вы помните, сколько же было чудес? Это народное прославление.
И до, и после.
Да, да.
Но так не только с государем, так со всеми святыми. То есть в этом отличаются святые от обычных людей, пусть даже, может быть, благочестивых и попавших в рай, что по молитвам людей, которых даже не знали их лично, которые никакого формального человеческого отношения к ним не имеют, а они получают помощь, даже помощь не обязательно такую практическую, а иногда просто вот чувствуют благодать,
конечно,
Божью. Надо сказать, что прославление началось совсем не только в 90-е годы. Да? Вот надо сказать, что епископ Нестор Камчатский устроил первую часовню в честь царя-мученика Николая в Харбине в 1931 году.
Это часовня... А в 28-м в Сербии почитали уже,
да,
канонизация,
вот,
была.
И развитие замедлилось только тем, что во многом большевики распространяли слухи, что нет, не только большевики, там и разные, так сказать, враги России, распространяли слухи о том, что нет, вот кто-то выжил, их нельзя почитать как умершими.
О, да, так
кто-то
это
выжил.
И теперь да. Это говорят.
Теперь говорят по-другому немножко. Но,
то есть,
русская плацация за границей собиралась прославить царственных мучеников уже в конце 30-х годов. И обсуждался на синоде Русской Православной Церкви за границей этот вопрос. Отложили только потому, что нет полного единства среди прихожан о том, выжили или кто-то, может быть, еще выжил, так сказать. И что, может быть, Господь хранит кого-то до времени. Вот.
Вы допускаете такое?
Нет, конечно, этого не было. И потом, собственно,
конечно,
Русская Православная Церковь за границей к этому тоже пришла, но уже пришла в 1981 году, когда царственные мученики прославлены были. Прославлены были верные слуги, мученики Евгений, Алексей, Иоанн и Анна. То есть, которые отдали жизнь за государя, так сказать, за царскую семью и за Христа. То есть они служили ему как помазаннику Божьему. Это было служение не просто человеку какому-то доброму, хорошему, просто отдать жизнь, как вот в Священном Писании сказано, не каждый отдаст жизнь там за добрых, так сказать.
Нет, у нас же всегда и был подвиг за царя,
да,
веру православную, за царя и отечество.
Вот, поэтому, когда мы говорим, так сказать, о царственных мучениках, надо понимать, что в целом все их труды, вся их деятельность, вся их жизнь – это образец для нас святости и образец, который мы должны понимать и осознавать. И очищать это имя от клеветы. А клеветы очень много было. Ее было много и при жизни, и сегодня, так сказать, мы видим, значит, клевету идет и в виде Матильды, как бы, хотя там лжеучитель, режиссер заявляет, что он там по-хорошему, по-своему по-хорошо отразил государя. Но он по-своему отразил, так сказать.
Для него, может быть, это и хорошо,
да,
для нас-то
вот
оскорбительно.
Конечно, это, так сказать, святотатство открытое. Но, к сожалению, встречаются и гораздо более худшие произведения. Вот я с удивлением недавно узнал, что некий спектакль, какой-то театр в Москве поставил по американской пьесе, где звучат гораздо более оскорбительные выражения, я не буду их повторять, в отношении государя. Вот. Но, правда, только две этих самых сделали, два спектакля. Потом, видимо, так сказать, устыдились, может быть. Поэтому, говоря о деятельности царя-мученика Николая, благоверного, христолюбивого, благочестивого императора Николая Александровича, здесь надо говорить о том, что он очень много сделал для России при жизни. И Господь его, не мы грешные люди, а Господь его прославил за весь его жизненный путь, за все его подвиги, которые он совершил и до февральского переворота, и после. Возвращаясь к благим деяниям императора Николая Александровича, что он продолжил дела своего отца, императора Александра III, который называется миротворец, да, при котором войны не было. Император Николай II проводил такую же политику. Собственно, он был первым руководителем государства, который призывал к разоружению. Это вот у нас тоже замазывают, и, так сказать, наверное, в учебниках истории для школьников не написано.
Нет, это не написано.
Вот. А, собственно говоря, вопросы разоружения на межгосударственном уровне впервые поставил император Николай II на Гаагской конференции в конце XIX века. По-моему, она была в 1898 году, вот, где были введены реальные ограничения на развитие химического оружия, так сказать, и ряда других, так сказать, оружий. Там, они, какие-то из них продержались немного, а какие-то вот ограничения, сам принцип, что нужно ограничивать и нужно вести войну, принципы ведения войны должны быть так, чтобы не страдало мирное население, чтобы не было, так сказать, ну, таких жертв, так сказать, бесполезных жертв, так сказать. И, в общем-то, эти принципы в определенной степени действовали и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне. И за это мы должны, что без этих принципов Гаагской конференции жертв было бы больше. И за это, уже за это мы должны благодарить императора Николая II. Второе, то, что он, опять-таки, продолжил дела своего отца, императора Александра III, ну и дела других государей, это то, что он следовал политике, что у России два главных союзника, ее армия и флот. И отдал очень много сил и времени на развитие российской армии, российского военно-морского флота.
Он и сам был военный.
Да, в звании полковника, да, который даровал ему император Александр III. И тут я, конечно, вот вы, так сказать, мне все говорите, да, 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 но другой, может быть, на вашем месте сказал, ну как же, японскую войну проиграли, Первую мировую войну проиграли.
А вот, кстати, японскую
как же
войну,
так,
да.
Как же так, так сказать, какой же, так сказать, вот он такой благоверный царь, когда при нем вот такие проигрыши.
И вот, нужна ли была Первая мировая война?
Да.
Нужно,
значит,
ли было вступать
в вот это и есть та клевета, которая идет не только на императора, она идет фактически и на народ наш. Потому что, ну как, всякий народ заслуживает своего правителя. Раз русский народ заслужил такого правителя, а правитель якобы был плохой, значит, это клевета и на народ. Это тоже надо понимать. Что те, кто клевещет, ну, да, на наших государей, они клевещут на русский народ.
Ну,
на российский
отца,
народ.
Да.
Японская война была, несомненно, тяжелым испытанием для России, для русской армии. Но Россия ее не проиграла.
Как не проиграла?
Ну, так. Притом это не мое, я не свое частное мнение высказываю.
Я знакома с Галениным,
вот,
читала его труды, но тут во всем можно согласиться.
Дело в том, что Россия, здесь, во-первых, не только можно говорить про видного военного историка Галенина, есть академик Сахаров, который много лет, там, два десятка лет возглавлял институт российской истории при Академии наук. У него тоже есть работы, где он четко утверждает, что Россия не проиграла японскую войну, она действительно ее не проиграла. Значит, что такое проигрыш для нас? Что значит проигрыш войны? Ну, это примерно можно сказать так. Вот Россия выиграла Бородинское сражение или проиграла? Русские войска. Кутузов выиграл Бородинское сражение,
ну,
или проиграл? А есть мнение, что проиграл. Вот. Поэтому здесь нужно составить критерии. Говорят, как сражение, после которого следует отступление, это проигранное сражение. Вот по одному критерию. А если взять другие критерии, да, русская армия не побежала и не была разгромлена. И впоследствии, так сказать, при определенной тактике, которой придерживался император, прежде всего, Александр I, и указанием которого следовал Кутузов, мы в конечном счете войну выиграли. Поэтому Бородинская битва именно в целом можно рассматривать как победу. Вот используя эти критерии, подобные критерии, можно оценить войну японскую, японо-русскую. Почему не русско-японскую, а почему японо-русскую? Потому что Япония напала на Россию. Значит, здесь нужно просто понимать, что шла борьба за Китай. В конце 19 века Китай в той или иной степени пытались колонизировать все великие державы на тот момент. Англия, Франция, Германия, Америка. Россия, так сказать, получила в аренду полуостров, на котором был построен военный порт, порт Артур, в честь, заметьте, так сказать, названный в честь короля Англии, того самого Артура Великого, вот, православного святого. И там порт Дальний. И Россия практически развивала и получала, так сказать, преференции в Маньчжурии, на севере Китая. И Маньчжурия к тому моменту не была заселенной практически территорией. В отличие от других районов Китая, где было населения очень много, Маньчжурия была свободна от населения, потому что там плотность населения была один человек на квадратный километр. Но, так сказать, законы экономики, законы жизни развивались. И, например, уже, так сказать, к началу 20 века в Харбине, так сказать, и там достаточно было много
Харбин
русских.
Харбин – это наш город, и русские строили.
Да. И вот это развивалось, русские развивали Маньчжурию. И в перспективе это могло быть, это не стало, и, наверное, так сказать, так и надо, но могло быть развитие, которое привело бы, так сказать, к созданию мощного центра русского, еще более мощного на Дальнем Востоке. Но не стало это не потому, что мы проиграли японскую войну, а потому что случилась революция. Потому что по итогам 17-го года. По итогам, давайте посмотрим итоги японской русской войны. Кто первый запросил мира на любых условиях? Первый на любых условиях запросил мира – Япония. Потому что она понимала, что она сейчас вот-вот войну проиграет по-страшному. И ее войска будут полностью разгромлены. Поэтому она запросила мира. Более того, японская делегация, посланная в Портсмут на переговоры, получила указание от премьер-министра и императора заключить мир на любых условиях. Это было внутреннее секретное объяснение. Вита поехал с указанием от императора не отдать ни одного километра российской территории и не выплатить ни рубля контрибуции. Плюс еще сохранить все территории, которые на этот момент были русскими. То есть это всю Северную Маньчжурию. Сахалин был занят японцами, наполовину Южный Сахалин был уже занят японской армией. Вот. Значит, и в результате того, что Вита, ну, который, так сказать, был одним из первых министров.
Ну, все-таки он враг был.
Да, он был, так сказать, масоном, так сказать, и не просто масоном, он, так сказать, был проводником английского влияния в России. Он не выполнил указания государя и отдал-таки Южный Сахалин на переговорах. Это было единственное, что получила Япония в результате войны, на которую она бросила все имеющиеся у нее на тот момент силы и истратила там, по-моему, ну, колоссальную сумму по тем временам, там где-то около полумиллиарда рублей золотых. Вот, значит, собственно говоря, Япония – это не Россия, у нее ресурсы ограничены. То есть Япония потом залечила эти раны не один десяток лет. И такое окончание войны означало для Японии... Япония-то понимала, что она проиграла эту войну. Да, единственное, что она смогла получить, это какие-то ресурсы в Южном Китае. Южный Сахалин не был тем каким-то особо благодатным местом, от которого много очень можно было получать ресурсов в то время. Вот. Она получила вот южную часть Маньчжурии. Вот Корея, она, к сожалению, на тот момент уже была, еще до начала войны, уже была оккупирована Японией. Корея была уже оккупирована Японией. Но, как ни странно, это не все понимают, вот этот выигрыш фактически России в войне 1905 года, я сейчас объясню, где выигрыш, обеспечил то, что в 1941 году, когда немцы стояли под Москвой и умоляли японцев начать открыть второй фронт против России на Дальнем Востоке, Япония отказалась это сделать. То есть вот сейчас, изучая наши военные, изучая историю по учебникам, по картам, не могут понять. То есть с точки зрения сухой тактики и стратегии, Япония имела все шансы начать войну, так сказать, и выиграть, там, занять весь российский Дальний Восток.
В 1941 году. Ну, а в 1945-м все-таки была же?
Подождите. Вот почему Япония не напала на Россию в 1941 году? Она должна была выполнить свои союзнические обязательства перед Германией. Россия стояла почти на коленях, потому что уже была блокада Ленинграда. Москва должна быть вот-вот взята. И если вы помните, значит, части, которые спасали Москву в последний момент, это были части, переброшенные с Дальнего Востока, сибиряки.
Сибири.
Вот. Что позволило Сталину сделать такой вывод? Почему он не боялся? Ну, то есть там можно по-разному говорить. Почему Сталин это сделал? Почему Япония не воспользовалась этой ситуацией? Япония прекрасно понимала, что Россия непобедима. Что русские, несмотря на то, что на все поражения, несмотря на все предательства, русских победить нельзя. Это их вывод, который они вынесли из этой японо-русской войны. Поэтому те жертвы, которые принесла Россия, те солдаты, которые гибли в Маньчжурии в 1604-1605 году, те наши предки, которые отставили Порт-Артур, они внесли свой вклад в то, что Москва не была взята немцами.
Дорогие друзья, время нашей передачи, как всегда, истекло очень быстро. Мы, надеюсь, продолжим с милостью Божией, с помощью Божией нашей передачи, чтобы показать чистый образ русской истории. Я от вашего имени благодарю нашего собеседника Василия Вадимовича Бойко Великого, известного русского общественного православного деятеля, кавалера ордена Сергия Радонежского третьей степени. Василий Вадимович возглавляет Русский культурно-просветительный фонд имени святого Василия Великого. Благодарю вас. Спасибо. Василий Вадимович.